Глава 19. Близко к пропасти. По дороге из Лондона в Порт-Джену мистер и миссис Фрэнкленд остановились 9 мая на Вест-Винстонской станции. 11 июня они снова отправились оттуда, а 12-го, пробывши ночь в дороге, прибыли к вечеру в Порт-Дженскую башню. Целое утро шел сильный дождь с бурею. К вечеру непогода утихла, и в то время, когда путешественники подъезжали к дому, ветер унялся. Густой белый туман закрыл море от глаз, и порывистый неровный дождь время от времени падал на землю. Никого не было видно на террасе дома в ту минуту, как коляска, вмещавшая в себя мистера и миссис Фрэнкленд, ребенка и двух слуг, подъехала к крыльцу. Никто не вышел к ним навстречу, потому что никак не ожидали возвращения их в тот день. Кучер должен был слезть с козел и позвонить в колокольчик. Только через несколько минут ворота отворились. Под дождем, падавшим непрерывно на крышу коляски, в холодной сырости, проникавшей сквозь все покровы, молодая чета ждала, чтобы ее впустили в собственный дом, как следовало бы ждать только незваным гостям. Когда, наконец, двери растворились, то мистер Мондер и мистрис Пентрис, Бетси и слуга Фрэнкленда все высыпали в сени и рассыпались в извинениях, что не встретили коляски у крыльца. Появление ребенка превратило извинения ключницы и служанки в выражение восхищенного удивления, но мужчины оставались по-прежнему серьезными и печальными и все говорили о дурной погоде. Провожая молодых хозяев на лестницу, они объяснили, что буря, бывшая утром, погубила трех порт-дженских рыбаков, которые утонули в море, и смерть которых повергла в уныние всю деревню. Слуги только и делали, что толковали об этой катастрофе, и мистер Монтер счел долгом объяснить, что отсутствие поселян при прибытии владельцев имения должно быть приписано единственному впечатлению, произведенному между ними смертью рыбаков. Если б не это печальное обстоятельство, то, конечно, терраса была бы наполнена народом, и въезд коляски был бы приветствован громкими криками радости. «Ленни, я почти жалею, что мы поторопились приехать сюда», – прошептала Розамунда, судорожно сжимая руку мужа. «Грустно и неприятно возвращаться домой в такой день, как сегодня. Этот рассказ о несчастных рыбаках – печальный рассказ, встречающий меня при вступлении в то место, где я родилась». «Пошлем завтра же утром узнать, что мы можем сделать для бедных, беспомощных вдов и сирот их. Я не буду покойна до тех пор, пока мы не облегчим хотя немного судьбу их». «Я надеюсь, сударыня, что вы осмотрите все исправления в доме», сказала ключница, указывая на лестницу, ведущую во второй этаж. «Исправления?» — отвечала Розамонда задумчиво. «Я не могу теперь слышать этого слова без того, чтобы не думать о северных комнатах и о средствах, которые мы изобретали для того, чтобы заставить моего бедного отца жить в них. Мистрис Пентрис, мне нужно о многом расспросить вас и мистера Мондера касательно всех необыкновенных вещей, случившихся в то время, как эта таинственная женщина и этот непонятный незнакомец приезжали осматривать этот дом». «Но скажите мне сначала, далеко ли мы теперь от северных комнат? Долго ли нужно туда идти?» «О, сударыня, не больше 5 минут», — отвечала мистрис Пентрис. «Не больше 5 минут», — прошептала Розамонда, снова сжимая руку мужа. «Слышишь ли, Ленни, через 5 минут мы можем уже быть в миртовой комнате». «Ну», — отвечал Леонард, улыбаясь, — «при нашем настоящем неведении всего мы так же далеко от нее, как если бы были теперь в Вест-Винстоне». «Не думаю, Ленни. Может быть, это одно воображение, но теперь, когда мы на месте, мне кажется, будто мы проникнули в самые сокровенные изгибы тайны. Теперь мы в доме, который хранит эту тайну, и никто не уверит меня, что мы не скоро разъясним ее. Но довольно нам стоять на этой холодной лестнице. По какой дороге нам ближе идти?» «По этой, сударыня», — сказал мистер Мондер, ухватившись за первый удобный случай, чтобы выставить себя. «В зале горит огонь. Вы мне позволите, сэр, иметь честь повести вас туда?» — прибавил он, церемонно подавая руку мистеру Фрэнкленду. «О, конечно, нет!» — быстро перебила Розамонда. С обычной быстротой соображения она угадала, что в мистере Мондере не было чувства деликатности, которое должно бы ему помешать смотреть с любопытством на ее слепого мужа в ее присутствии, и за это она уже заранее была не расположена к нему. «Где бы ни была эта комната, я сама поведу туда моего мужа, а вы, если хотите услужить нам, идите вперед и отоприте двери». Видимо, приведенный в негодование этим ответом, мистер Мондер пошел вперед, указывая дорогу в залу. Там горел яркий огонь, старомодная мебель стояла в живописном порядке, обои на стенах были свежи и красивы, мягкий и густой ковер грел ноги. Розамонда усадила мужа в кресле у камина и теперь только почувствовала, что она у себя дома. «Право, все очень хорошо», — сказала она. «Когда мы сбросим с себя это платье, пропитанное сыростью, когда зажгут свечи и подадут чай, нам решительно не о чем будет печалиться. Тебе нравится этот чистый теплый воздух, не правда ли, Ленни? Здесь и фортепиано есть, мой милый. Я могу по вечерам играть тебе в парджене, как играла в Лондоне. Кормилица, садись, пожалуйста, и устрой как можно покойнее для себя и для ребенка. Прежде чем мы снимем шляпки, я должна пойти с мистерис Пентрис осмотреть спальни. Ну, а тебя как зовут, розовая, добрая девушка? Бетси, кажется? Ну, Бетси, ступай, принеси нам чаю. Очень обяжешь тоже, если достанешь поесть чего-нибудь холодного». Отдавши эти приказания веселым тоном и заметив, что муж ее немного недоволен тем, что она так фамильярно обращается со служанкой, Розамонда вышла из комнаты в сопровождении мистерис Пентрис. Когда она возвратилась, лицо ее и манеры были уже не те. Она смотрела и говорила спокойно. «Кажется, Ленни, — сказала молодая женщина, — что я все устроила как нельзя лучше. По словам мистерис Пентрис, самая светлая и широкая комната та, в которой умерла моя мать. Но я подумала, что нам не нужно пользоваться ею, потому что один вид ее произвел бы на меня грустное впечатление. Потом в коридоре есть комната, бывшая моею детскую. Здесь я приказала затопить огонь и устроить постели. Есть еще третья комната, имеющая сообщение с детскую. Мне кажется, что мы можем очень хорошо устроиться в этих трех комнатах, если только ты не имеешь ничего против этого». Мистер Фрэнкленд был согласен с мнением жены и был очень рад подчиниться всем ее домашним распоряжениям. В это время принесли чай, и появление его возвратило Розамонде ее обычное расположение духа. После чая и ужина она сама пошла посмотреть, чтобы ребенка ее покойно уложили в комнате, соседней с детскую. Потом, исполнив этот материнский долг, воротилась к мужу. Разговор между ними зашел, как он всегда заходил теперь, когда они бывали наедине, о мистерис Джозеф и Миртовой комнате. «Я жалею, что теперь ночь», — сказала Розамонда. «Мне бы хотелось сейчас же начать осмотр. Ленни, ты будешь ведь всегда со мной во время этих поисков, не правда ли? Я буду служить тебе моими глазами. Ты поможешь мне своими советами. Ты не должен терять терпение и говорить, что ни в чем не можешь быть полезен мне. Между тем, я думаю, что мы можем приступить к некоторым расспросам», — продолжала она, позвонив в колокольчик. «Позовем сюда ключницу и управляющего и попытаемся, не скажут ли они нам больше, чем сказали в письме». На звон колокольчика явилась Бетси. Розамонда велела послать к себе мистера Мондера и мистерис Пентрис. Бетси, выслушав это приказание, догадалась, для чего барыне понадобились управляющие ключницы, и таинственно улыбнулась. «Верно, и ты видела что-нибудь во время посещения этих странных гостей?» — спросила Розамонда, подметив улыбку. «Да, я уверена, что ты видела. Скажи мне все. Нам нужно знать все, что случилось, до малейшей безделицы». Спрошенная так прямо и неожиданно, Бетси в совершенном смущении принуждена была рассказать все, что она заметила в поступках мистерис Джозеф и незнакомца, сопровождавшего ее. Окончив свой рассказ, она пошла к дверям, когда Розамонда остановила ее вопросом. «Ты говоришь, что та дама была найдена в обмороке наверху лестницы. Не знаешь ли ты, отчего она упала в обморок?» Служанка остановилась в нерешительности. «Говори, говори», — сказала Розамонда. «Я вижу, что ты знаешь. Говори сейчас же». «Право, сударыня, я боюсь, что вы станете сердиться на меня», — отвечала горничная со смущением. «Пустяки. Я буду сердиться только тогда, когда ты ничего не скажешь. Говори же, отчего та дама упала в обморок?» Бетси еще с минуту подумала и отвечала. «Мне кажется, сударыня, что она упала в обморок, потому что увидела привидение». «Привидение? Что такое? Разве в доме есть привидение? Ленни, да тут, кажется, целый роман. Что же это за привидение? Расскажи нам все». Рассказ Бетси немного объяснил ее слушателям. Привидение, по ее словам, была жена одного из давних владетелей Падженской башни, обманувшая своего мужа. За это она осуждена была бродить около северных комнат до тех пор, пока стены их будут стоять. У этой женщины длинные светлые волосы, очень белые зубы, ямочки в щеках, и красота ее имеет в себе что-то ужасающее. Приближение ее возвещаемо было тому, что имел несчастье попадаться к ней навстречу, порывом холодного ветра, и кого раз обдавал этот холод, тому мало надежды оставалось вернуться к жизни. Вот все, что знала Бетси о привидении. Этого, по ее мнению, было достаточно, чтобы оледенить кровь в жилах при одной мысли о нем. Розамонда улыбнулась, но скрыла улыбку от горничной и сказала серьезно: «Я бы желала, чтобы ты побольше рассказала нам. Но так как больше ты ничего не знаешь, то надо расспросить мистерис Пентрис и мистера Мондера. Пошли их сюда, пожалуйста, поскорее». Показания ключницы и управителя тоже немного разъяснили. Эти люди повторили только то, что уже заключалось в их письмах. Главное убеждение мистера Мондера заключалось в том, что таинственный незнакомец проник в Парджентскую башню с преступным намерением, касавшимся фамильного блюда. Мистрис Пентрис соглашалась с этим мнением и сообщила к тому свое собственное, что женщина, приезжавшая сюда, была несчастное создание, убежавшее из сумасшедшего дома. Таково было воззрение ключницы и управителя на образ действий таинственных посетителей, и никакая человеческая сила не могла заставить их на волос отступить от него. «О, бессмысленные, возмутительно, непонятно бессмысленные люди!» — вскричала Розамонда, когда она снова осталась наедине с мужем. «Видно, Ленни, нам нечего надеяться на какую-нибудь помощь от них. Теперь остается только сделать завтра подробный осмотр дома, да и это, пожалуй, также ничего не разъяснит нам, как и остальное. Отчего нет с нами доктора Ченнери? Отчего не выслушали мы его, прежде чем оставили Вест-Винстон?» «Терпение, Розамонда, терпение. Посмотрим, что привезет завтрашняя почта». «Уж, пожалуйста, милый, ты не говори о терпении. Я всегда отличалась этой добродетелью, но, наконец, оно истощилось. О, несколько недель сряду я напрасно задавала себе один и тот же вопрос. Почему мистер Джозеф советует мне не входить в мертвую комнату? Боится ли она, что я открою какое-нибудь преступление? Или страшится, что я провалюсь сквозь пол? Что ей нужно было делать в этой комнате? Какую чудесную тайну знает она об этом доме, который никогда не знала я, не знал мой отец, не знал никто другой?» «Розамонда!» — крикнул мистер Фрэнклин, внезапно меняясь в лице и вскакивая со стула. «Мне кажется, что я угадываю, кто такая мистерис Джозеф». «Господь с тобою, Ленни, что ты хочешь сказать?» «Кое-какие из последних слов твоих внушили мне это. Помнишь ли ты, когда мы были в Сан-Свитине и толковали о том, как бы убедить твоего отца жить с нами здесь? Помнишь ли, Розамонда, ты говорила мне в то время о каких-то неприятных отношениях, которые он имел с этим домом, и при этом рассказала о таинственном исчезновении одной служанки в самое утро смерти твоей матери?» Розамонда побледнела при этом вопросе. «А чего до сих пор мы не подумали об этом?» — спросила она. «Ты сказала мне, — продолжал Леонард, — что эта служанка оставила после себя странное письмо, в котором созналась, что твоя мать поручила ей передать твоему отцу одну тайну, тайну, которую она страшилась обнаружить и о которой боится быть спрошенной. Не правда ли, эти две причины она выставила как причины своего исчезновения?» «Совершенно правда. И твой отец никогда больше не слыхал о ней?» «Никогда. Но что же это за тайна, мой милый? Тайна, которую она страшилась обнаружить моему отцу?» «Тайна эта должна некоторым образом быть связана с миртовой комнатой». Розамонда ничего не ответила. Она вскочила со своего кресла и стала в волнении прохаживаться по комнате. Услышав шелест ее платья, Леонард подозвал ее к себе, взял ее за руку и потом приложил свои пальцы сначала к ее пульсу, потом к ее щеке. «Я жалею, что не обождал до завтра», — сказал он, — «чтобы высказать тебе мое предположение насчет мистерис Джозеф. Я только привел тебя в волнение и отнял возможность хорошо провести ночь». «О, это ничего», — отвечала Розамонда. «О, Ленни, как много догадка твоя увеличивает важность, страшную, неотступную важность, состоящую для нас в отыскании этой женщины и в открытии мертвой комнаты. Подумай». «До утра я ничего не хочу думать, моя милая, и советую тоже тебе. Мы уже слишком много говорили о мистерис Джозеф. Перемени разговор, и я готов с тобою говорить о чем хочешь». «Не так легко переменить этот разговор», — заметила довольно сердито Розамонда. «В таком случае переменим наше место. Я знаю, что ты считаешь меня самым упрямым человеком в свете. Но упрямство мое имеет основание, и ты сама сознаешься в этом, когда завтра утром проснешься, подкрепленная хорошим сном. Ну, забудем же на время это беспокойство. Поведи меня в другую комнату и дай мне попытаться, угадаю ли я, какова она, посредством прикосновения к мебели». Намек на слепоту Леонардо, заключавшийся в последних словах его, заставил Розамонду сейчас же подойти к нему. «Ты все знаешь лучше», — сказала она, обвивая его шею рукой и целуя его. «Минуту назад я была в дурном расположении духа, но теперь туча прошла. Переменим мысли и пойдем в какую-нибудь другую комнату, так как ты желаешь этого». Розамонда замолчала на минуту, глаза ее загорелись, щеки зарумянились, и она улыбнулась, как будто новая мысль промелькнула в это время в ее голове. «Ленни, я поведу тебя в комнату, в которой ты прикоснешься до мебели, действительно замечательной», сказала она, ведя его к двери. «Посмотрим, сумеешь ли ты сказать, какова она? Только, пожалуйста, будь терпелив и обещай мне ничего не трогать, пока я сама не поведу твоей рукою». Она повлекла его за собой в коридор, отперла дверь комнаты, в которой спал их ребенок, сделала кормилице знак молчать и, подведя Леонардо к постели, тихо повела его рукою так, что пальцы его тронули щеку дитяти. «Вот!» — вскричала она, между тем, как лицо ее сияло счастьем. «Ну, угадывай, что это за мебель? Стул или стол? Или это драгоценнейшая вещь в целом доме, в целом Корнуэле, в целой Англии, в целом мире?» Потом, обратясь к кормилице, она прибавила с веселой улыбкой. «Анна, ты смотришь так серьезно, что я уверена, что ты голодна. Давали ли тебе ужинать?» Кормилица улыбнулась и отвечала, что она ждала, чтобы пришла какая-нибудь служанка, которая посмотрела бы за ребенком. «Ну, ступай теперь», — сказала Розамонда. «Я останусь здесь и сама посмотрю. Поужинай и приходи назад через полчаса». Когда кормилица вышла, Розамонда посадила Леонардо на стул подле кроватки, а сама уселась на скамейке у ног его. Расположение духа ее снова вдруг изменилось. На лице появилась задумчивость. Глаза нежно смотрели, обращаясь то на мужа, то на спавшего ребенка. После нескольких минут молчания она взяла руку мужа, положила ее на колено его и прислонилась к ней щекой. «Ленни», — сказала она отчасти грустным тоном, — «мне кажется, что никто из нас не может быть совершенно счастлив в этом мире». «Что заставляет тебя говорить это, моя милая?» «То, что я воображала, что могу быть совершенно счастлива, а теперь...» «А теперь что? А теперь мне кажется, что это полное счастье не дается мне. Одна маленькая вещь нарушает его. Ты, конечно, догадываешься, что это за вещь?» «Нет. Мне хотелось бы, чтобы ты объяснила мне». «Видишь, милый, с тех пор, как дитя наше родилось, у меня в груди постоянное горе, которого я не могу отогнать, постоянная скорбь за тебя». «За меня?» «Подними голову, Розамонда, и ступай ближе ко мне. Я чувствую на руке своей что-то, говорящее мне, что ты плачешь». Она сейчас же встала и прижалась лицом к лицу мужа. «Дорогой мой», — сказала она, нежно обнимая его, — «милый, ты никогда не видел нашего ребенка». «Напротив, Розамонда, я вижу его твоими глазами». «О, Ленни, я рассказываю тебе все, что могу. Я употребляю все усилия, чтобы осветить эту ужасную тьму, которая не позволяет тебе видеть это милое личико. Но разве я могу рассказать, как он смотрит, когда начинает понимать, рассказать все восхитительные вещи, которые он будет делать, когда первый раз начнет ходить?» Леонард успокоил ее как мог, и прежняя веселость вернулась к молодой женщине. В это время кормилица возвратилась, и молодая чета снова отправилась в залу. Там Розамонда села за фортепиано. «Я должна дать тебе обычный вечерний концерт», — сказала она мужу, — «иначе я опять заговорю о миртовой комнате». И молодая женщина стала играть любимые арии Леонардо с большим чувством и искусством. Потом перешла она к последнему вальсу Вебера. Дольше обыкновенного звучали под руками ее грустные аккорды, но вдруг она встала и поспешно подошла к камину. «Как вдруг стало холодно!» — сказала она, становясь на колени на ковре и протягивая лицо и руки к огню. «Будто!» — возразил Леонард. «Я не чувствую никакой перемены. Может быть, я простудилась? А может быть!» — прибавила она с принужденным смехом. «Ветер, предшествующий появлению привидений северных комнат, подул на меня. Я действительно почувствовала внезапный холод, играя последние ноты Вебера». «Какие пустяки, Розамонда! Ты просто слишком утомлена и слишком расстроена. Прикажи подать себе воды с вином и ступай поскорее в постель». Розамонда ближе придвинулась к огню. «Хорошо», — сказала она, — «что я не суеверна, а то бы я подумала, что мне суждено увидеть привидение».